Ďakujeme za milé privítanie.
Спасибо большое вас, что вы нас так мило приняли.
Sme radi, že tu môžeme byť.
Мы очень рады, что можем здесь быть.
A neviem, či to je prejav môjho strachu, že mám takú veľkú podporu.
Не знаю, что это проявление моего страха или что у меня сейчас большая такая пришла команда, которая меня готова поддержать.
To nechám na vás, aby si to posúdili.
Ja chcem, aby vy sami об этом подумали.
To len skôr vyšlo tak, že keď som prijal pozvanie.
Получилось то так, что когда я принял приглашение сюда.
Tak sme riešili, že čo budeme robiť s našimi bohoslužbami na Liptove.
Тогда мы думали, что ж мы можем сделать с нашими богослужениями на Липтове.
No a Маťка dostala taký nápad.
А Мартинка, она у неё ей пришла такая мысль в голову. Прекрасная.
Keďže sme mali ponuku z Integri, že keď by sme robili nejaký výlet pre Ukrajincov, tak nám vedia finančne pomôcť.
У нас было предложение от Integri, что если бы мы хотели провести какую-то экскурсию, то они могли бы на вас поддержать финансово.
Takže čo keby sme naše bohoslužby nemali na Liptove, ale mali ich tu spolu s vami.
И пришла такая интересная идея, что могли бы мы провести наше богослужение не на Липтове, а здесь вместе с вами.
No a keďže náš zbor, ktorý tam nejak vznikol na Liptove.
No je náš zbor, ktorý vznik tam na Liptove.
Sa posledné mesiace rozrástol o našich priateľov z Ukrajiny.
Vyrás vmeste s našimi druziami z Ukrajiny.
Tak sme prišli celý plný autobus a ešte dve auta.
Поэтому мы приехали автобус один и еще две машины полные.
A niektorí ešte ostali aj tak doma.
Ещё некоторые остались дома. Не все пришли.
Ale chceli prísť aj Daniel a Zuzka Jurčovi.
Хотели приехать и Даниэль, и Зузка Юрчевы.
Ale dnes sú vo Fridkomístku na inštalácii nového kazateľa.
Они сегодня на инсталляции нового казателя.
Takže pozdravujú.
Они передают вам большой привет.
Tak Peter Kučera ma poprosil, aby som pokračoval v tej vašej sérii.
Peter Kučera poprosil, чтобы я продолжил серию этих проповедей, которые вы начали.
O ľuďoch, alebo o ľudu ducha.
O ľuďoch или о народе духа.
A dal mi taký návrh, či by som teda možno mohol hovoriť o niečo o duchovnom boji.
И он подал мне такую идею, что мог бы я говорить что-то о духовном бою.
Keďže to je vlastne v závere listu Efeským, v ktorom vlastne sa pozeráte na ľud ducha.
Это находится в конце послания Павла к Ефесянам, когда мы можем видеть народ духа.
Ale keďže to je taká dosť široká téma, tak som si vybral len takú malú časť toho.
Но если это, в принципе, это очень широкая тема, но я выбрал из этой темы небольшую часть только.
A to je taký dôraz na modlitbu.
И это такой акцент на молитву.
Ale chcem sa spýtať, kto z vás už bojoval duchovný boj?
Хотел бы я спросить, кто из вас вёл духовные бои?
Можете двигнуть руку.
Пожалуйста, поднимите руку.
Dobre. Som rád, lebo som sa bál, že možno to nebude vhodná otázka.
Я рад, я думал, что может быть это будет не совсем правильный вопрос.
Možno sa takto nemá pýtať z kazateľnice.
Может быть, об этом не нужно говорить с проповеди.
Alebo možno by ste mohli mať takú predstavu o duchovnom boji, že si myslíte, že ste ho ešte nezažili.
A может быть, некоторые люди имеют такое представление, что они ещё не переживали никакой духовный бой.
Ale v tom liste Efeským.
No, v послании к Ефесянам.
Predtým, ako Pavol v závere hovorí o duchovnom boji,
prečo čím Pavel začal hovoriť o duchovnom boji,
tak on hovoril o rôznych vzťahoch.
On hovoril o rôznych odnošeniach.
Vzťahy v cirkvi.
Odnošenia v cirkvi.
Vzťahy v rodine.
Odnošenia v семьях.
Medzi manželmi.
Между супругами.
Alebo rodičia a deti.
Odnošenia medzi rodičmi a deťmi.
A potom hovorí ešte o vzťahoch otrokov, medzi otrokmi a pánmi.
Potom on hovorí o odnošeniach medzi rabami a gospodami.
A ten posledný vzťah by mohol znamenať taký možno sociálno, spoločensko, politické nejaké vzťahy u nás?
A posledné отношения, ktoré on napísuje, oni skôr všetko také sociálno-politické.
A my všetci vieme, že o všetkých týchto vzťahoch to v živote všeli ako škrípe.
И мы знаем, что, как правило, во всех этих отношениях мы иногда даем, не знаю, просто распадаются эти отношения у нас.
Чи это церковь, чи родина.
Будь это в церкви или в семье.
Або сполочность.
Или в обществе.
Але Павел нам тут в завере говорит.
Но Павел в конце говорит нам.
Že aj keď sa nám možno zdá, že sa stávame nepriateľmi jedni voči druhým.
A on hovorí o tom, že daže jestli my stanovíme sa nedrugami jeden druhomu.
On nám tu hovorí, že vy nie ste naozaj nepriatelia.
On nám on utvrdzuje, že my nemôžeme byť nedrugami druh drugu.
Skutočný nepriateľ je niekto iný.
Настоящие враги это кто-то другой.
Ja verím, že viete kto.
Я верю, что вы знаете, кто настоящий враг для всех нас.
A to je diabol.
А это сатана.
No a to, ako to asi funguje,
a как это действует?
To, že za našimi problémami je v nejakom zmysle diabol,
что за всеми нашими проблемами в каком-то смысле стоит сатана?
Tak to tak výstižne ukazuje C.S. Lewis v knihe Rady skúseného diabla.
A Lewis как бы пытается описать это в книге советы опытного сатаны, или, ну, это по-другому как-то переводится, да, эта книга?
Asi tú knihu многие poznáte.
Многие вы знаете эту книгу.
Где скусенный дьявол ради нескусенному дьяволу.
Опытный сатана, он дает советы тем этим своим бесам.
Ako má pôsobiť na človeka, ktorého volá pacient.
Как он может повлиять на человека, которого называет он там в своей книге пациент?
Aby mu nedovolil prísť k Bohu.
Чтобы этот бес не разрешил человеку, не дал возможность прийти человеку к Богу.
Alebo keď už príde, tak ako ho mu nedovoliť rásť, alebo ho úplne zase odtiahnuť od Boha.
A если уж человек и пришел к Богу, то как ему не позволить расти в Господе, или как его вообще отвести от Господа?
A to je, myslím, dobrý obraz toho, ako to naozaj je.
И мне кажется, это хорошо описано, потому что, мне кажется, так это на самом деле и происходит.
Že tie ťažkosti ušti v našich vzťahoch alebo aj v inej oblasti?
Эти проблемы, которые находятся в наших отношениях или в каких-либо других областях,
súvisia s nejakým spôsobom s duchovným svetom.
Они как-то соотносятся с духовным светом.
S tým, že diabol nám chce nejakým spôsobom škodiť.
С тем, что дьявол хочет как-то навредить нам.
A preto Pavel v podstate hovorí.
Поэтому Павел говорит.
Nebojujte proti sebe navzájom.
Он говорит: не воюйте против друг другу.
Bojujte proti duchom.
Он говорит: воюйте против духа.
Máte Svätého Ducha a jeho výzbroj?
У вас есть Дух Святой, у вас есть все необходимые все снаряжение духовное.
Tak bojujte s duchom proti s duchom s veľkým D proti duchom s malým D.
А он говорит: воюйте с духом с большим V. Да, с большим «Д» против духа, который с малым «Д».
Preto som dal taký názov tejto kázni.
Поэтому я и назвал эту казнь.
С духом proti духом.
С духом proti духом.
No, tento duchovný boj existuje aspoň na dvoch úrovniach.
Этот духовный бой, он существует на двух уровнях.
Prvá je taký ten osobný duchovný rast človeka.
Первый – это такой личный рост человека.
А о том ste hovorili minule.
Духовный. Об этом вы говорили в прошлый раз.
A sem patria aj problémy v tých vzájomných vzťahoch.
Сюда относятся и проблемы отношений друг с другом.
Možno aj oslobodenie od démonov.
Может быть, освобождение от демонов.
A druhá rovina.
Другой уровень.
to je tá súvisí s takými možno politickými a spoločenskými zmenami alebo s vojnami.
Она относится с или зависит от политических или каких-то войн.
Prvá je taká osobná úroveň.
A prvý úroveň takový личный.
A druhá je taká možno svetová alebo spoločenská politická úroveň.
A вторая это мировая такая общественно-политическая политический уровень.
To tak jasnejšie vidíme trochu u proroka Daniela.
A to my môžeme vidieť jasnej u proroka Daniela.
On, keď sa modlí za svoj národ,
когда Даниил молится за свой народ,
tak má takú skúsenosť, že k nemu prichádza nejaký aniel.
On imel taký opad, когда приходит к нему ангел.
Ale až po troch týždňoch,
и только через три недели.
Чем за 3 недели пости и молитвы?
3 недели Даниил находился в посте и молитвах.
А приходит ангел, который говорит, что был заставлен некой иной духовной бытостью перским княжатом.
А говорит ангел ему, что он был остановлен какой-то духовной мощностью перского князя.
A tam vidíme, že teda to, čo sa dialo na takej tej politickej úrovni medzi Izraelom a Perskou ríšou.
I my vidíme, čo происходило na tom politickom poli medzi Izraelom a tej Perskej impérii, Persijskej impérii.
Súvisí s tým, čo sa deje na duchovnej úrovni medzi nejakým perským kniežaťom a Michaelom, ktorý hovorí, že to je vaše knieža, izraelské knieža, ako duchovné knieža.
Tam происходí какое-то сражение между персидским духовным вот этим князем и Михаилом. Он называет его, это ваш князь израильский.
Takéto dve úrovne, hej, duchovného boja.
Такие два духовных уровня духовного боя.
No a keď v 13. verši tu na Pavol opakuje výzvu vziať si Božiu výzbroj.
V 13. stiche Pavel povtáriať, vezmite sebe вот эти духовные збрання.
Tak potom on tam v tých ďalších veršoch, ktoré sme už nečítali, menuje jednotlivé zbranie rímskeho vojaka.
Он потом в тех следующих стихах, которые мы еще не успели прочитать, он там как бы описывает эти збрания римского воина.
А дава им духовный význам.
И все эти збрания, они имеют духовное значение.
A o tom by sa dalo veľa rozprávať, ale na to nemáme čas.
Об этом бы мы могли много очень говорить, но у нас нет сейчас так много времени.
Ale potom v 18. verši.
Но в 18. стихе.
Keď pozerá na toho vojaka a už sa mu minú všetky zbranie.
Когда он описал уже все збрания, которые там были.
Tak si hovorí, no, ale je tu ešte jedna veľmi dôležitá zbraň pre duchovný boj.
Он говорит, но ведь существует еще одна очень важная сбрань для духовного боя.
А то есть молитва.
А это молитва.
А это сице последна.
Она, собственно, последняя.
Але аси не наименее дволежита.
Но она не является менее важной, чем те предыдущие.
Lebo iba tam hovorí, že v každom čase so všetkou vytrvalosťou sa modlite.
Потому что там написано, что мы должны молиться постоянно во всякое время и должны это делать с постоянством.
A takéto slova nemal pri tých ostatných zbraniach.
И во всех остальных оружиях, когда или збраниях, когда он называл их, он об этом не говорил о постоянстве.
Čo to však znamená viesť duchovný boj prostredníctvom modlitby?
Что значит вести духовный бой через молитву?
Ovplyvňujú naše modlitby to, čo sa stane?
Может наша молитва повлиять на то, что происходит или что произойдёт?
Alebo Boh aj tak urobí to, čo chce?
Или Господь и так сделает то, что он хочет?
Toto sú veľmi ťažké otázky.
Это сложные вопросы очень.
A ja si netrúfam dať na to nejakú teologickú odpoveď.
Ja даже не беру смелость дать на это какой-то теологический ответ.
Ale pozrime sa na tak veľmi krátko na dva príklady v Biblii.
No my посмотрим коротко очень на два примера в Библии.
Kde uvidíme modlitbu z takého možno trošku iného pohľadu.
Kde my môžeme uvidieť modlitbu z druhého vzoru, z druhého uhla pohľadu.
V týchto textoch sa nehovorí o duchoch.
V tých textoch nie hovorí sa o duchoch.
Ale asi budete súhlasiť, že tu naozaj ide o duchovný boj.
No, я думаю, что вы поймёте и согласитесь с тем, что здесь говорится о духовных боях.
Так первый прибег сувиси с Мойжишом.
Первая история, она связана с Моисеем.
Keď Izrael dostal 10 Božích prikázaní, tam Mojžiš dostal na vrchu Sinaj 10 Božích prikázaní.
Когда Моисей для израильтян получил 10 Божьих законов на горе Синай.
Strávil tam 40 dní Božej prítomnosti.
Он был в Божьем присутствии 40 дней.
A čo sa zatiaľ stalo v izraelskom tábore?
Что случилось там внизу в израильских этих палатках, там где они находились?
Oni si postavili zlaté teľa, modlu.
Они поставили золотого тельца, идола, которому поклонялись.
A hovorili, že toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z Egypta.
И они говорили: Израиль, это твои боги, которые вывели тебя из земли египетской.
A keď Mojžiš schádzal dole zo Sinaja?
И когда Моисей спускался с горы Синай вниз?
Tak Boh mu hovorí: Mojžiš, teraz ma nechaj.
Господь говорит ему: Моисей, сейчас ты должен меня оставить.
Ja vyhubím tento národ.
Я уничтожу весь народ.
A z teba urobím nový národ.
И я из одного тебя произведу новый народ.
A viete, ako reagoval Mojžiš?
Вы знаете, как реагировал Моисей?
Nie celkom tak, ako nás učí Pán Ježiš v modlitbe Oče náš.
Не совсем так, как нас учит Господь Иисус Христос в молитве Отче наш.
Aspoň na prvý pohľad.
Хотя, как кажется нам с первого взгляда.
Tam sa modlíme, nech sa stane Tvoja vôľa, ako мы в небе, так aj на земле.
Мы говорим в этой молитве: пусть станется Твоя воля в небе, как в небе, так и на земле.
A Mojžiš povedal: nie.
А Моисей сказал Господу: нет.
Nech sa nestane Tvoja vôľa.
Он сказал: нет, Господи, пусть не случится Твоя воля.
Aspoň takto vyzerá z toho, ako to je napísané.
По крайней мере, это так выглядит с того, что мы можем прочитать.
A keď ja si myslím, že naozaj Božia vôľa nebola zničiť ten národ.
И я думаю, что у Бога не было такого желания уничтожить целый народ.
Jeho spravodlivosť to vyžadovala.
Но справедливость Божья, она потребовала это, требовала.
Oni vstúpili do vzťahu s ním a hneď ho odmietli.
Они вступили в отношения с Господом лично и тут же они отвергли его.
Ale Mojžiš sa modlil.
Но Моисей молился.
A Pán Boh zmenil svoje rozhodnutie.
Но Господь изменил своё решение.
A nezničil, nevyhubil ich.
И не уничтожил этот народ.
No a tento text máme dokonca vyložený v Žalme 106, 23. verši.
И этот текст, о котором сейчас мы говорили, он объясняется в Псалме 105, 23. стихе.
Kde čítame: preto povedal, že ich zahladí, čo by aj bol urobil, keby nebol Mojžiš jeho vyvolený, stal do trhliny pred neho, aby odvrátil jeho rozpálený hnev, aby nezahubil.
Искал я, говорит Господь, у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в преломе за сию землю, чтобы я, говорит Господь, не погубил ее, но не нашел я.
Keby sa Mojžiš nemodlil, tak by их выгубил.
Если бы Моисей не начал молиться, то Господь бы уничтожил весь народ.
Pred týždňom boli u nás Čičelovci na Liptove.
Na prošlej nedeli u nás boli Čičelovci na Liptove.
A sme sa s Milanom rozprávali o tom, že aké je dôležité, aby tu boli ľudia, ktorí sa postavia do medzery.
I my govorili s Milanom o tom, ako to vážne, aby našlísť ľudí, ktorí mohli by stať v tom prolome.
A hovorili sme o ľuďoch v staršej generácii, ktorí to robili.
A my govorili o ľuďach, ktorí, из старшего поколения, которые как раз делали это.
А о том, какие дôležité, aby aj nová generácia mala takýchto ľudí.
И мы говорили о том, что как было бы это важно, чтобы и молодое поколение тоже имело между собой таких людей.
To je taký možno obraz, hej, tá medzera, ale tu sa Mojžiš naozaj postavil do medzery.
Может быть, это для кого-то образ, но мы видим, что действительно по-настоящему Моисей встал в этом проломе.
Medzi Boha a ten národ.
Между народом и Господом.
Možno medzi aj Božiu spravodlivosť a Božiu lásku.
On stal, možno skázať, medzi Božiou spravodlivosťou a Božiou ľubovou.
A ja by som povedal, že Mojžiš tu dokonca, keby už pozerá dopredu na kríž.
Как будто бы такое ощущение, что как будто бы Моисей уже еще смотрит, уже взгляд свой возводит на крест.
Где Пан Иисус за тенто их грех заплатил.
Где Господь Иисус Христос умер и заплатил за этот их грех.
А в тейто вере, в ту будущую удовольствь, самодлил.
А в этой вере, в будущее событие, которое произойдет, он молится.
Лебо верил, что tu je šanca, aby nemusela byť uplatnená Božia spravodlivosť na tento národ, lebo ona sa raz uplatní na Božieho syna.
On потому что он верил, он знал и верил, что Божья справедливость, которая должна совершиться, она потом когда-нибудь совершится там на кресте.
Takže Mojžiš sa modlil.
Моисей молился.
A preto Pán Boh izraelský národ nevyhubil.
И после этой молитвы Господь не уничтожил израильский народ.
Другий прибег є менее
позитивный. Вторая история, она не такая позитивная, как это.
То власне ані не є прибег, лен такий один верш, который хочу прочитать.
Это, собственно, не целая история, я хотел бы прочитать только один стих.
То є верш з пророка Езехіела, 22 капітолі, 30 верш.
Это книга пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих.
То есть ситуация, когда израильский народ є уж в заяті.
Эта ситуация разворачивается, когда израильский народ уже был в плену.
В заяті, которое было, пред которым были выстриганы.
В плену, который им говорил Господь и о которой он предупреждал.
Он их воровал.
Он говорил им, он как бы их хотел от этого избавить.
Давал им на выбор пожегнание або клятву.
Он им говорил, хотите, можете выбрать благословение или проклятие.
А они си выбрали клятву.
И они выбрали проклятие.
Напрек тому Бог говорит тето слова.
И несмотря ни на что, Господь говорит эти слова.
Keď som spomedzi nich hľadal aspoň jedného muža, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho.
Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил её, но не нашёл.
Počujete, ako tu Boh plače?
Вы слышите, как Господь плачет?
Он не хотел уничтожить краину.
Он не хотел уничтожить землю эту.
Hľadal jedného človeka.
On iskal chcia by jednoho.
Ale nenašiel.
No nenašiel jeho.
Pred pár storočiami našiel Mojžiša a boli zachránení.
Ešte pred dvoma stami godami on našiel Mojžiša i on smog spasti národ izraelský.
Tu nenašiel nikoho.
A zdes on nenašiel nikoho v Jeruzaleme.
Krajina bola zničená a ľudia išli do zajatia.
V Izraeli on nenašiel nikoho. Celá zemľa bola uničtožená a ľudia pošli v plen.
Má zmysel sa modliť?
Как вы думаете, имеет смысл молиться?
Na túto otázku ani netreba odpovedať slovami.
Я думаю, что здесь не хватит никаких слов, чтобы ответить на неё.
Lebo naše životy sú najlepšou odpoveďou.
Потому что наши жизни это самый лучший ответ.
Lebo to, aké má miesto modlitba v našom živote, to je odpoveď.
Потому что то, какое место занимает молитва в нашей жизни, это является ответом на этот вопрос.
To ukazuje, čomu vlastne veríme o modlitbe.
Это нам показывает, что мы верим о молитве.
Boh dodnes hľadá ľudí, ktorí by sa postavili do medzery.
Господь до сегодняшнего дня ищет людей, которые бы встали в проломе.
До медзери за свои дети.
В проломе за своих детей.
Родину.
За свою семью.
Своих приятелей.
За своих друзей.
Свое место.
Свой город.
Краину.
За свою страну.
Войну на Украине.
Войну на Украине.
А так далее.
И другие.
Sveta Monika sa celý život modlila za jedného človeka.
Bola taká Monika, svätá ju nazývajú, ona modlila sa celú život za jedného človeka.
za svojho syna Augustína.
Она молила за своего сына Августина.
Jeden človek.
Za одного человека.
Ale on potom ovplyvnil celý svet.
Но этот Августин, он потом повлиял на целый мир.
Chcem vás teda pozbudiť, aby ste prijali pozvanie.
Я хочу каждого из вас вдохновить, чтобы вы приняли это приглашение.
До духовného боя pomocou modlitby.
В духовный бой с помощью молитвы.
Do toho nás Pavol pozýva.
К этому нас призывает Павел.
Keď máte ducha,
если есть у вас дух Божий,
môžete bojovať modlitbou proti duchom.
Вы можете воевать бой против духов.
A po nejakom čase uvidíme, čo cez vás Boh urobí.
И мы можем видеть через какое-то время, что Господь будет делать через вас.
Zmení jednotlivcov.
Он изменит отдельных людей.
A možno aj celý svet.
А может изменить целый свет.
Amen.
Аминь.